Часть третья. Со дна. Глава первая. И сколько бы ни минуло времени, в жизни каждого разумного человека будет иметь место одна едва ли освещенная окраина. Это осознание и понимание бытия как такового. И всевозможные споры и голословные мнения те до хрипоты. Они также всегда были, есть и будут персонально существовать до поры, до черты, которую человек либо сам постигнет в познании, либо туда его нагло выпнет внутренняя потребность к развитию. Именно так вот и сошел на нет весь былой атеизм в голове Тимофея, что гранитным камнем пребывал там столько лет. Провалился он однажды куда-то в бездну. Вокруг темно, пусто и гулко. Странно, вообще нет ощущений ни почвы, ни пространства. Даже воздуха не чувствую, ничего. Лишь темень какая-то пустая. И тишина. Сон ли это? Али умер я? Или же это и есть то самое бессмертие, о котором мне так часто ведал священник? Он же мой пьяный одноклассник. Не-не, я не согласен. У меня дел еще. Тима, Тимоша, послышался нежный и давно знакомый голос. «Кто здесь? Откуда звук? Не вижу». «Тимоша!» «Да это мамин голос!» Обомлел и аж замер Тима. «Где ты, мама? Мама!» Захлебываясь внезапными эмоциями, Тима пытался идти. Но вокруг была такая темнота, что он попросту стоял и мялся на месте. «А куда идти? Звук, голос, он вроде здесь, а вроде нет его. Куда идти?» «Тимоша! Тимофей!» Послышался голос уже где-то рядом, а вслед за ним появился и свет. А точнее пятнышко на фоне густой черноты. Достигнув его и опершись о откуда-то взявшийся деревянный столб, задыхаясь, Тима крикнул пересохшим горлом. «Мама, я здесь, я пришел!» А в ответ снова тишина. Не звенящая, как прежде, а какая-то плотная и, может быть, даже мертвая. Еще столб этот деревянный в самом центре и без того неказистого света. И тьма эта вокруг, как сажа. И на тебе, облако явилось над головой. Нависло грозно и стало вдруг орошать жаждущего Тиму падающими каплями. Там же сверху, ближе к вершине этого столба с толстенными расщелинами. Впрочем, как и у всех столбов, стоящих десятилетиями под амплитудой злостных стихий, там наверху что-то виднелось. Столб давно уж рассохся и потемнел, но, как и все его собратья, вероятно, точно так же стоящие во тьме, все они по-служебному держали на себе провода, по которым беспрерывно текли искорки и контексты человеческих жизней. А ниже проводов, где-то примерно на середине, был закреплен громкоговоритель. «Тимоша! Тимка!» Уже с задором лился голос прямо из рупора. И было такое явное ощущение, что плафон этого громкоговорителя, там, во мгле, растекается в какой-то мультяшной улыбке. «Ты кто?» – завопил Тима. «Где мама?» «Да и я где, в конце концов?» «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а слов. Интересно, но не то. Ты тута, а может быть тамас. А мама твоя не тута, но и не тамас.
Ерунда какая-то. Я умер, устало пробасил Тима. А если я тогда умер, где тогда Бог? Раз я того, где свет? Черт бы вас тогда побрал, где я? И как отчаянно бы он ни вопил, в ответ была лишь тишина. Правда, чуть позже, когда жилы его натянулись уже как струны, плафон вновь подал признаки жизни. Но вместо слов он окатил его волной давлеющего смеха. Тима опешил и вновь погрузился во тьму. Какой-то неведомый поток понес его незнамо куда, сбивая с ног, лишая ума и одаривая лишь ощущением пропасти. Волнительный полет в еще большую неизвестность усиливал сердцебиение. Вдруг светло, тепло и внезапный коридор. Будто бы и не было ничего, ни пространства, ни падения. На вид самый обыкновенный рабочий коридор с огромным количеством дверей и табличками на них. Беглый взгляд на ближайшие двери, что слева, особой информации не принес. Видны были лишь только цифры, причем римские цифры. Лишь спустя пару минут все прояснилось. Так это же не просто нумерация кабинетов. Под каждой римской цифрой здесь имеется смысл, ведь это обозначение конкретного века. Ну да, точно, вон прошлый, вон нынешний. Черт, да тут целая вереница прошлого. В испуге он повернул голову в другую сторону. А тут и вовсе целый отряд будущего. Тревожный интерес заставил его усиленно передвигаться, все набирая и генерируя панику в мышлении. А те двери, что были несколько поменьше и находились поодаль, на тех табличках цифр не было. Вместо них ясно и четко виднелись фигурные надписи, гравированные тоже какой-то непростой вязью, и обозначали они названия планет, спутников, светил и прочих небесных объектов. Солнце, Меркурий, Венера, Луна, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Хирон, Плутон и еще целый ряд кабинетов, тающих друг за другом вдали коридора. Офис как офис, ничего особенного. И даже голос громкой связи вполне обыкновенно, ясно и спокойно начал вещать. «Отдел Луны, предоставьте, пожалуйста, узловой отчет за вторую четверть 21 века. Уран и Венера, когда вы уже наконец закончите дизайнерский анализ. Юнона, вас это также касается. Отдел программных конструкций, также поторопитесь. Владыки кармы и мамы времени из головного офиса уже интересовались насчет возможности вибрационного фона на 25 век. И да, программный отдел. После сдачи квартального отчета не забудьте, пожалуйста, задать дополнительные векторы эгрегориальным структурам, каждый по своей зоне влияния. У кого возникнут вопросы по расстановке сил и акцентов, через три круга вышестоящие будут принимать заявки на корректировки, если вдруг кому понадобится консультация. Консультация нужна. Так, кардиограмма в пределах нормы, сахар 4,7 ммоль, давление верхнее 140, нижнее 70. Госпитализировать в район надо, заполняла бумаги фельдшер. Тима лежал на кровати, а вокруг суетилась Василиса. Да, непонятно, что с ним. Пусть в стационаре разбираются. «Раньше судороги были?» «Я не знаю. Я услышала стоны и прибежала. Да еще и гроза эта бешеная началась. Я сразу вас вызвала. А потом еще пена со рта пошла». «Да нет, язык вроде на месте. Это не эпилепсия», — лениво задумалась врач. «Хотя тут и пена, и судороги. В общем, в стационаре разберутся. Моему спазмолитику кололи, скоро станет полегче. Но все равно кто-то нужен. Соседи позовите, ну или кого-нибудь, чтоб помочь с носилками. Вы ему кем приходитесь?» «Я племянница. Вот его паспорт и мой, если нужно». «А выпивать, вы спрашивали, он как полгода перестал. Раньше часто, а сейчас только пиво иногда». «Ну, понятно», — многозначительно шевельнулись медики. «Паспорт? Да, надо паспорт». Даром ли карета скорой помощи носит название «Буханка» или «Газель»? Отнюдь не даром. Если в первом прозвище отображена вся квадратность и грузность, то во втором случае налицо явное олицетворение данного животного. Карета-то точно так же легка, быстра и прыгуча на кочках, дорог наших ровных, как гладь. Там же есть еще обязательные бордюры и прочие госпрепятствия, от которых каждый больной своим оголенным нервом от всей души неистово вопит, желая в этот миг все же окончить свою воспаленную жизнь прямо здесь и сейчас. Не прошло и суток, как Тима уже освоился в отделении. Точный диагноз ему так и никто не поставил. Зато к вечеру того же самого дня он смело, пусть местами и через боль, уже звонил всезнающему Степанычу.
«Валерка! Алло, Валерка! Здорово! А я вот в лазарете отдыхаю».
«Да я в курсе, в курсе. Василиса в чувствах сразу мне позвонила. Я уже скоро приеду, через недельку примерно».
«Валерка, а мне есть тебе что рассказать?»
«Да, интересно, очень даже. Короче, я опять провалился туда. Только в этот раз я был дома. И затянуло меня ой как глубоко. И если тогда это был просто дубль моего сна, то сейчас это была какая-то матьё реальность.
Ну нихера себе.
Короче, Тима, я уже еду. Сейчас в срочном порядке нашего Алексея вытащу, пока он не женился там на радостях. И сразу к тебе.
Все, давай выздоравливай. Да баб там с медсестрами пощекочи как следует».
Глава вторая. Как ни крути, но посторонний человек в обществе всегда вызывает интерес. Бывает, он вызывает зависть, ревность, ненависть, какие-то испепеляющие взгляды. Особенно, когда этот человек прибыл к ним на время. С постоянным доположением все понятно. Взяли, узнали, да повешали ярлык. А тут ситуация иная. Ветерок-то свежий, и не ровен час он упорхнет во свояси, оставив, быть может, воспоминания. Вероника же не упускала ни единой возможности быть подле столичного гостя. Она все расспрашивала, пыталась нелепо шутить, осыпая его какими-то восторгами,
вызывая тем самым раздражение у коренастого жениха. Помимо восторгов Вероники, вперемешку еще звучали и возгласы Степаныча и компании, что сидели за столом и что-то там обсуждали.
«Чего ты пристала к человеку? Василиса, скажи ты ей, ты же подруга!»
«Ой, Колян, отстань, вы мне обои уже задрали!»
Василисе куда было интереснее слушать тех, кто сидел поодаль и говорил о мистике их леса.
«Вот вы еще не поженились, а уже достали. Я вам что, теща или свекровь, одновременно и брат, и сват? Ходите все ко мне по очереди, да сопли в пригоршни несете. Скользко уже, отстань!»
«Да ну вас всех, херня это все, лес как лес!»
Бедного Колю никто не слушал. Основная часть беседки говорила о своем, а будущая жена все мечтательно жужжала над ухом.
«Вероника, я тебе такую романтику устрою, что мало вообще не покажется. А вашей сюси-пуси мне вообще до лампочки. Скажи же, Харя».
Харин был тоже поглощен рабочими разговорами и не отвечал. Всеобщий интерес к исследованиям усилился после последнего провала Тимохи не пойми куда. В очередной раз, и теперь уж точно все были убеждены в том, что эта аномальная лесная тропа живет по своим вольным законам, и более того, она свободно активируется там, где ей вздумается, совершенно не привязываясь к какой-то одной конкретной локации. Да и все те измерения, как выяснилось позже, что все они имеют абсолютно разную плотность, и попав однажды в такую плоскость, это никак не означало того, что там можно встретить и найти все то, что когда-то там же бесследно было утеряно. В общем, у этого леса было много разных предназначений. А уж кому и для чего они служили, это, судя по всему, и пытались выяснить все те, кто ранее там уже пропал. За все памятные годы сгинуло на самом деле не так уж и много людей. Некоторые, подобно Тимохе, даже возвращались. Быть может, таким образом лесная тропа пыталась донести какое-то информационное послание? И опять же, кому? Может быть, всему человечеству? Или конкретно этим, впоследствии навсегда замолчавшим лицам? Надо признать, что Тима на самом деле был первым, кто вышел из этого искаженного измерения и при этом не тронулся умом. Версий и домыслов было много там за столом. Степаныч и Тимоха склонялись к одной стороне, Харин по-прежнему придерживался сугубо инфернальной версии, а пара немцев тяготели исключительно к метафизике всего происходящего. Но все сходились в одном, что данная местность – это некий блуждающий разлом, этакая трещина между мирами, или так называемый астральный тоннель. Заряженные по уши всевозможными вопросами, Степаныч и компания в итоге так ничего полезного и не добились от моего присутствия на месте. Вскоре меня отправили обратно. Чему, собственно, я несказанно был рад. Просто когда непрерывно находишься в ритме большого города и внезапно оказываешься в подобном месте, то непременно начинаешь испытывать ломку. Особенно, когда все это действо происходит в жаркий, засушливый период лета. Дорога к любимой была наполнена новыми трепетными ожиданиями. Местом нашей встречи на этот раз являлся мой родной город. У Лены в аккурат там жила ее университетская подруга. Мы все встретились, отдохнули, и в предвкушении вечерней прохлады, ближе к закату, мы отправились в путь. Скользя по шоссе, мы почти по-семейному делились впечатлениями. Ведь до официального торжества нам оставалось какие-то полтора месяца.
«Алло, да, Степаныч, говори громче, здесь на трассе связь плохая». «Степаныч, ты чего уже, соскучился по мне, что ли? Смотри, моя без пяти минут жена рядом, ревновать будет».
В ответ на заикание и обрывки слов я с улыбкой шутил. «Алло, Лёша, Лёша!» Более-менее мне стало его слышно. Но голос Степаныча был каким-то встревоженным.
«Лёша, я очень надеюсь, что тебя это не коснется».
«Что не коснется? Степаныч, очень плохо слышно».
«Лёша, сейчас на закате все в точь-в-точь повторилось, как тогда в детстве с тобой. Все вплоть до мелочей повторилось. Ты слышишь?»
«Слышу, Степаныч». Резко я переменил тон. «А с кем случилось? Что произошло?» «В общем, вначале началась гроза. По Тиме ударила молния. Он точно так же закрутился, забился, как и ты тогда в детстве. И главное, это случилось на том же самом месте, посреди двора. Не знаю, что дальше будет. Тимоха пока в коме. Василису тоже молния задела, но она вроде в порядке. Молчит только и на дождь смотрит. Лёша, будь осторожен». Связь оборвалась, и тревога во мне встала во весь рост. Каким-то внутренним чутьем я отчетливо уже понимал, что должно что-то произойти. Я положил телефон на панель и тут же завис в выступлении.
Входя в затяжной поворот под сладкие ноты песни, под ласковый голос любимой: «Милый, что-то случилось? Что с тобой?» Я с ужасом увидел в зеркале, как сзади на нас неприметно и стремительно надвигается, молниями поглощающая остатки чистого неба, сильная гроза. Пугающая чернота, словно бы оконная занавеска, наскоро опускалась и вот-вот должна была уже настигнуть нас своей таинственной природой. «Останови! Останови машину, милая, пожалуйста! Срочно останови!» Завопил я, понимая, что важна каждая секунда. «Да что случилось? Ты чего так всполошился? Господи, да ты как мел весь бледный! Потерпи немного, родной, здесь нельзя останавливаться!» «Останови! Останови! Время, время, сколько время?» «Да вон на панели, 22:32. Сейчас, дорогой, потерпи. Еще 5 км, там кемпинг будет. Если хочешь, там заночуем, не поедем по темноте. Милый, любимый, потерпи, не пугай меня. Блин, я еще поднажму сейчас, проскочим, я остановлюсь». Вместе с заревевшим мотором раздался оглушительный гром. Следом еще одна молния пронзила сумрак и хлынул ливень. Дальше было все очень быстро, и одновременно с этим двигалось все, будто бы в замедленном кино. Вспышками мерцали кадры. Я видел, как Лена потянулась ко мне, естественно, не слыша ни одного моего слова. Особая ее страсть включилась почему-то именно здесь, на родине, и я просто не знал всех ее повадок. Изворачиваясь телом и пытаясь на полном ходу меня целовать, она в порыве задела бедром на доли секунд отпущенный руль. Машина на огромной скорости тут же вылетела на встречную полосу. И последнее, что я запомнил, это были ее губы и огромная эмблема кабины Мерседеса.